Бисквитный вальс. Пролог. Ходынка. Время. 18 мая 1896 года, 14 часов ровно. Место. Москва, Ходынское поле. 1896, вертикальный слэш, Алексей, Ухтомский, 12 лет. Отец сказал, что идти не стоит. Там будет давка, Алёша. Десятки тысяч людей. Ничего хорошего на таких праздниках не случается. Но Алексей смотрел на отца такими глазами, что полковник Ухтомский сдался. Мальчик мечтал увидеть царя. Не самого императора, тот должен был появиться только завтра на Красном крыльце, а саму коронацию, народные гуляния, песни, бесплатное угощение. И еще кружку с вензелем Николая II, о которой говорили все мальчишки в гимназии. «Только держись рядом», — сказал отец, натягивая шинель. «Не отходи ни на шаг». Москва в мае 1896 года пахла сиренью и свежей краской. Дома мыли, белили, вешали флаги. Коронация молодого императора обещала стать праздником на весь мир. Алексей никогда не видел такого оживления. Извозчики кричали, торговцы сладков зазывали калачами и квасом. Дамы в пестрых платьях поправляли шляпки. Господа в сюртуках курили папиросы, выпуская клубы дыма в солнечный воздух. Отец держал его за плечо, крепко, по-военному. В 45 лет полковник Ухтомский был еще бодр, хотя седина уже тронула виски. Алексей гордился отцом, офицер, участник русско-турецкой войны, кавалер ордена Святого Владимира, человек, которого уважали и сослуживцы, и начальство. И главное, отец разрешил пойти на ходынку. Они пришли на поле к часу дня. Солнце стояло в зените, жара была невыносимой. Но толпа не рассеивалась, наоборот, с каждой минутой прибывала. Алексей не представлял, что здесь окажется столько людей. Казалось, вся Москва собралась на этом огромном пустыре за Тверской заставой. Тысячи. Десятки тысяч. Крестьяне в армяках, мещане в картузах, фабричные в замасленных рубахах, женщины в платках, дети на плечах у отцов. Пахло дешевым табаком, потом, лошадиным навозом и еще чем-то сладким. Пряниками. Пряники здесь раздавали бесплатно. Тысячи пряников, эмалевые, с двуглавым орлом, с надписью «На память коронации императора Николая II». И кружки, эмалевые, синие с золотом, с вензелем. И мешки с крупой, и колбасы, и орехи, и сладости. Царь не скупился. Народ должен был помнить этот день, как день щедрости и милосердия. Будки для раздачи выстроили в ряд. Но народа было так много, что их просто снесло. Алексей видел, как мужик в рваном полушубке перелез через забор первым, схватил мешок и заорал: «Наши! Наши дают!» Толпа хлынула вперед, сметая все на своем пути, ограждения, будки, людей, которые оказались слишком близко к эпицентру этого безумия. Отец стиснул плечо сына сильнее. «Назад, Алеша! Уходим!» Но было поздно. Их втянуло в толпу, и Алексей вдруг понял, что не чувствует ног. Его несли, сжимали со всех сторон, отрывали от земли. Чей-то локоть врезался в ребра, чья-то рука сдавила горло, чей-то сапог наступил на ногу. Боль была острой, но он ее почти не чувствовал, потому что страх заглушал все. Он закричал, но крик утонул в реве толпы, в этом зверином, низком гуле, который не слышит ничего, кроме собственной ярости и ужаса. Визжали женщины. Плакали дети. Где-то справа кто-то молился в голос: «Господи, спаси и помилуй». Слева матерно ругался фабричный, проклиная и царя, и правительство, и свою жизнь. А впереди, в трех шагах, Алексей увидел, как старик с белой бородой упал и больше не поднялся. Его топтали. Раз, чья-то нога в сапоге. Два, в опорке. Три, босая. Грязная пятка, придавившая лицо, которое уже не могло кричать. 4, 5, 10, Алексей сбился со счета, потому что закрыл глаза и зажмурился. Отец исчез. Его шинель, его крепкая рука, его голос, все растворилось в этой живой, дышащей, убивающей массе. Алексей попытался кричать, но в горле пересохло, язык прилип к небу, из груди вырвался только сиплый, тонкий звук, как у зайца, попавшего в капкан. Его несло куда-то, вертело, бросало из стороны в сторону. Он вцепился в чей-то рукав, тот вырвался. Упал на колени, чьи-то ботинки прошли в сантиметре от его пальцев, еще чуть-чуть, и их бы раздавили. Кто-то подхватил его, поставил на ноги. Чей-то голос, хриплый, надрывный, кашляющий: «Держись, парень! Не отключайся!» Он очутился у ограды. Металлические прутья врезались в спину, но это спасение, можно дышать, можно держаться, не дать себя снова утянуть в этот водоворот живых тел, который кружил, месил, перемалывал людей в труху. За оградой был ров, пустота, тишина. Алексей повис на прутьях, как на перекладине, и смотрел на поле сверху вниз. Там, где еще час назад толпа ликовала и пела, теперь была бойня.